Дорогие друзья, продолжается эфир православного радио «Воскресенье». И сегодня у нас в гостях творческие люди, вокалисты, солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Кадочникова и оперный певец, педагог, организатор проектов, художественный фотограф Кирилл Попов.
У нас есть замечательный повод для сегодняшней нашей встречи. Это юбилей вашего педагога Николая Николаевича Голышева. Но прежде я хочу, конечно, поздравить, Кирилл, вас. Вы стали стипендиатом Министерства культуры Свердловской области.
Спасибо.
Это все-таки важная такая веха. А вас, Светлана, хочу поздравить с грядущим юбилеем творческой деятельности, 25-летием. Спасибо. Ну, об этом мы еще, конечно, все поговорим подробно. Но я хотел попросить вас, чтобы вы рассказали предысторию. Как вы вообще попали к этому великому педагогу? Не знаю, давайте, Светлана, с вас начнем.
Хорошо, это очень интересная история, потому что девочка, я про себя сейчас говорю, маленькая, родилась в городе Тобольске, там, конечно, не было никаких вузов музыкальных, и потом семья переехала в Тюмень, была возможность все-таки учиться музыке в колледже искусств, тогда это было училище искусств тюменское, но я всегда мечтала петь. Но, к сожалению, ближайший вуз, где учили этому замечательному искусству, это был Уральский вуз, Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Далеко родители меня не отпускали. Конечно же, все мечтают о Москве, о Питере. Но вот родители решили, что если уезжать ребенку из дома, то это будет Урал. Вот. И когда мы уже стали смотреть вот эту Уральскую вокальную школу, мы поняли, что это Николай Николаевич Голышев. У него замечательные корни. Его педагог, великий баритон Василий Герасимович Ухов. Это целая веточка такая вокальная. Ухов в свое время пел на одной сцене с Маттео Баттистини и с Шаляпиным.
Шаляпиным?
Да, с Шаляпиным. С Федором Шаляпиным. Поэтому это, если рассказывать вообще историю вот нашего уральского вокального искусства, это можно говорить очень долго. Ну, вкратце это вот так. И можно в консерватории писать заявление, какому педагогу ты хочешь попасть учиться. Вот, в общем-то, все просто. Конечно, написали, мы его назвали Кник-Нику. Вот. И спасибо ему, что он тогда взял меня в свой класс.
А вы учились вместе на одном курсе?
Нет, Кирилл, по-моему, чуть помладше меня. Да, но у нас, знаете, как в консерватории, это же индивидуальный урок. И класс Голышева. А курсы мы могли быть разные. То есть Кирилл на втором, там я на третьем. У нас и пятый курс был, и первый. Но это класс Голышева. Это не университет, где лекторий там на 150 человек. Нет, это же индивидуальный такой штучный товар.
А чем отличается вот, преподавание именно Николая Николаевича? Чем оно отличалось от других? Почему выбрали именно этого педагога?
Уже в процессе учебы стало понятно, что Николай Николаевич, он ведь не ставит голос как таковой. Голос тоже, конечно, ставит. Он учит идти искать свой голос через образ. То есть вплоть до того, как снять перчатку, если там это Онегин. Как шлейф у платья ножкой подобрать, чтобы не запнуться, не упасть. Он до мелочей, вот прежде чем выпустить своего студента на сцену, проверял, как он будет выглядеть на этой самой сцене. И, конечно, когда мы пришли в театр, мы всему были обучены. Не все, к сожалению, студенты могут похвастаться вот такой подготовкой, комплексной.
Но это такая сценическая прямо культура.
Да, да.
Ну, я хотел еще добавить, что все-таки Николай Николаевич, он такой довольно экспрессивный был. Он всегда любил показывать, естественно, как педагог поющий. Вот, и многие, у него очень такая хорошая, правильная техника, не экспрессивность вот эта, и многие даже вот с его подачи, ну, как брали именно школу, именно с, потому что зайдешь в консерваторию и слышишь, Ну, конечно, Николай Николаевич показывает. Это было слышно прямо при подходе, когда, то есть, когда уже во двор вы заходите, и сразу вот этот голос был слышен.
И наоборот, если ты сидишь в классе, там занимаешься, а он только еще входит в консерваторию и говорил «Здравствуйте», то резонировала вся консерватория, и мы на втором этаже слышали,
что мэтр пришел, все
профессор знали. Зашел, да.
У него была очень хорошая сценическая речь, потому что такая вот старая школа. Вот, и может даже вспомнить Эдуарда Михайловича Чирелли, да, который у нас тоже корифей именно сценической речи, он и врач-фониатор, работал в УКБ номер один, и работал, кстати, с многими политиками по постановке речи. И именно вот эта вот старая школа дикторства, вот у Николая Николаевича у него очень хорошая речь была. То есть, ну, в принципе, занятия пением, они вообще у певцов, речь должна быть по определению хорошая, но если этим отдельно так вот не заниматься, оно на самом деле так вот может и не быть. Мы можем как говорить более, так сказать, как-то вяло и все. Он все равно очень поставленно говорил, четко, внятно.
А вообще в процессе возникали какие-то споры? Ну, я не говорю о конфликтах, а именно вот педагог и ученик. Могли быть такие ситуации, ученик с чем-то не согласен? Или настолько слово Николая Николаевича было законом, что оспаривать его не было смысла?
Ну, я со своей стороны могу поделиться впечатлением, а Кирилл, наверное, свои ощущения расскажет. Конечно, на первом-втором курсе это было безоговорочное его слово. То есть Николай Николаевич сказал, ты должен выполнить, постараться. Это может получиться не с первого урока. Далеко не все мышечные какие-то приемы даются так вот по щелчку за 45 минут. Какие-то приемы ищешь день, какие-то 5 лет. Но на четвертом-пятом курсе ты предлагал уже ему какие-то свои находки. Николай Николаевич, послушайте, пожалуйста, я вот так фразу пою, и вот так могу ее спеть. Выберите, как лучше и как правильнее. Вот к пятому курсу он уже вот до такого нас выращивал, что мы могли ему уже предлагать разные варианты исполнения, и он выбирал лучшие.
Ну, уже как коллеги общаться.
Да. А вообще нужно сказать, что ты никогда не ощущал в общении с Николаем Николаевичем какую-то дистанцию. Он общался всегда на равных, с таким же взаимоуважением, как и студенты с ним. Все равно субординация была, но... Это ты сейчас понимаешь, что ты не мог там Николаю Николаевичу сказать «ты» или еще как-то. Все равно это субординация. Но в общении на любую тему это было на равных, с уважением вот к нам, к студентам.
Ну, у меня были случаи, когда я, ну, да, надо сказать, отвоевывал свое мнение, ну, свой взгляд на природу свою. И я говорил все время, вот, Николай Николаевич, я хочу на академ взять, допустим, романс «Демона». «Не плачь, дитя», ну, сложное достаточно произведение, оно насыщенное внизу, и там еще верхняя нота есть такая очень драматичная. Да нет, ну, в конечном итоге я на академах, все-таки на академических концертах, правильно было сказать, я все-таки пел вот этот репертуар, который, ну, я как-то считал, что он мне ближе по природе, ну, жизнь показала, что действительно так. И Олега пел, и вот «Демона», и там, может быть, какие-то вердевские арии. Но, тем не менее, Николай Николаевич, он, в общем-то, поспособствовал моему поступлению в консерваторию, потому что все равно были какие-то колебания, я же учился у него в университете, и мы как-то пошли на консультацию, у меня были колебания, некоторые идти вообще в эту сферу. И он как-то так сказал, что если голос такой есть, то он должен звучать. Ну, вот это одно из того, что повлияло все-таки на мое решение уйти из химии в оперу. То есть это, да, я ему благодарен в том числе.
Он помогал не только во время учебы, и после учебы, с поиском работы, с поиском жилья. Во время учебы мы, студенты Голышева, никогда не голодали, потому что с дачи привозилась картошка, мешок на всех студентов. Или от Нины Ивановны, у него, кстати, супруга не менее известная, это народная артистка СССР Нина Миновщикова, балерина. Она замечательно делала. Мы ее не застали уже, когда она танцевала. Мы ее застали именно, когда она уже была бабушкой, у них уже были внуки. И ее огурчики, помидорчики вместе с картошечкой. нам доставлялись в общежитие.
А скажите, когда вы пришли в театр, понимали, что это выпускники Голышева? Какое-то особое отношение было к вам?
Да, вы знаете, это был такой, в лице Николая Николаевича всегда был. Любая премьера, тем более если дебют, первый раз студент выходит в каком-то спектакле, профессор всегда в зале, на оркестровых репетициях, на самом спектакле. И так как эта личность на Урале весомая, то все руководители, неважно в каком-то театре, в музыкальной комедии или в опере Свердловской, все руководители как-то тоже подтягивались и с глубоким уважением относились к нам, к его выпускникам.
Ну и я хотел еще добавить, вот, что Николай Николаевич, он был действительно, он общественно активен. Вот сейчас мы затронули, что и помогал. Он ведь мастер-классы организовывал еще своих коллег, и причем таких коллег. Я вот, допустим, проходил мастер-класс Леонида Сметанникова. Это известный такой певец, который пел «Выйду на улицу» союзного значения. И он и вновь продолжает собой. Это все вот союзного значения. Ну, да, он в Саратове живет и профессор. Он вообще, знаете, так говорил: «Сейчас я поеду в Москву и буду там их трясти», чтобы они как-то вот обратили внимание тоже на наших. Вот, а это имелось в виду как раз вот этих вот грандов, потому что это все люди, ну, мягко говоря, не последние, там, среди профессуры Московской консерватории.
Ну и совсем недавно состоялось такое грандиозное событие, организаторами которого вы стали. Это юбилей Николая Николаевича Голышева, который прошел в Уральской государственной консерватории.
Ну, жизненный юбилей у него был в 2019 году. Но Николай Николаевич нас покинул во время пандемии. Ему был 92-й год. Но мы решили, и причем он покинул нас, получается, в ноябре месяце. А день рождения в декабре 9-го. И мы посоветовались и решили, что вот день памяти будем делать именно в его день рождения. И многие его и выпускники, и коллеги, которые прислали видео, они говорили о том, что Николай Николаевич, обращаясь к нему, ты или вы всегда будете для нас живым. Поэтому с днем рождения!
Это стало еще продолжением традиции вот его юбилеев, да, которые собирали как раз учеников вот со всех уголков и за границы даже. Я в таком участвовал в 99-м году, и впоследствии они проходили на сцене Екатеринбургского оперного театра. Вот, и сейчас тоже вот как такое продолжение традиции мы действительно увиделись и буквально... Вот я увиделся с людьми, которыми не виделся 20 лет. То есть вот это его вот это как бы жизнь продолжается вот в таких вот событиях.
Да? Учил вот не только петь, а еще и праздновать всякие праздники. То есть когда было, я приехала, мы отмечали ему 70 и дальше 75, 80, 85, 90 лет, и это каждый раз был сбор всех его выпускников. Кто сможет приехать? Понятно, что у театра были свои планы, но, как правило, 90% его студентов смогли отодвигать все дела и приезжать на его юбилей. Потрясающие праздники. И потом, конечно, мы все, кто знаком, кто не знаком, мы перезнакомились все. Разговоры. Застолье. Это настоящие были такие вот праздники.
Ну, это планируется в будущем на какой-то постоянной основе?
Мы еще называли нашего Ник-Ника еще шеф, профессор. Покинул нас год назад, поэтому думаю, что каждый год, 9 декабря.
Хотелось бы, да, действительно, это же концерт произошел в этот раз в консерватории, потому что и для консерватории профессор огромное имел значение. К нему все тянулись, все, как сказать, под его вот этим вот крылом просто собирал вокруг себя вот такую аудиторию. И всегда на молодежь большое такое влияние. Человек уже в возрасте, он выходил и пел свои так называемые свои хиты, да, «Если б милые девицы», Рахманинова, это все так вот очень четко и стабильно. И Ну, что касается консерватории, вообще, в принципе, конечно, было бы вообще интересно такой цикл сделать, посвященный выдающимся людям, которые имели отношение к консерватории. Это же, если вспомнить, Борис Штоколов. И, кстати, он начинал даже в нашем оперном театре. Юрий Гуляев. Если брать шире, то это ведь и другие профессии, дирижеры, композиторы. Это все очень известные имена.
У вас есть большая практика организации именно вот таких мероприятий, на которые вы собираете разных артистов с разных регионов, такие объединяющие какие-то программы, и находите для этого различные способы, различные поводы.
Ну да, вы правы. Вот здесь как раз у нас же сейчас есть некоторая проблема в культуре. Это такая разобщенность, культурная разобщенность регионов. Хотя сейчас много идет работы по созданию единого гастрольного графика, да, но это одно, это зрители видят там какие-то спектакли, которые привозятся из других концов страны. А я имею в виду, это совместная практика работы деятелей культуры из разных регионов, потому что у нас страна очень разнообразная, в том числе и разный характер, и людей, которые живут в разных частях. И поэтому мы обогащаемся, когда мы встречаемся. Вот в частности, когда я начал делать проекты, это случилось в 2005 году. Так, сначала это было очень так редко. Потом я стал как-то, мне хотелось закрепить вот эти творческие связи, которые я обретал сам, работая в разных каких-то городах. Ну, я работал в нескольких городах, в Москве, Петербурге, в Петрозаводске. Вот. И везде я встречал какое-то сотрудничество, которое меня очень сильно развивало. И вот в один прекрасный момент, когда я уже принял решение, что база все-таки моя должна быть в Екатеринбурге, это мой город, я здесь родился, здесь начиналась моя творческая жизнь и организаторская деятельность. Я стал потихонечку их привозить. В частности, вот солист Петербург-концерта, пианист выдающийся Сергей Форостян впервые выступил с концертом в Екатеринбурге. Вначале в концерте, который я организовал, а впоследствии и в филармонии Свердловской, когда мои сольные концерты были, точно так же он приезжал. Дирижер итальянский Стефано Карлини приезжал для работы с камерными оркестрами здесь в моих проектах. Молодой пианист Америка Талано. А сейчас возникли новые связи, и даже странно, что рядом есть такие регионы, как Башкортостан, который очень богат в культурном плане, очень там высокая культура музыкантов, там художники очень интересные. Вообще он такой очень мощный энергетический, но он же рядом. Но что мы видим у нас из Башкирии, вот если честно, вот так на скидку, что мы вспомним? Это башкирский мед. В культуре таких вот тесных связей, которые, как я считаю, нас бы очень сильно обогатили, ну как-то их так нету.
Ну, вы совсем недавно были в Башкирии и налаживали эти связи?
Да, да. Ну, началось это еще до пандемии, когда вот я делал фестиваль «Дни Италии» на Урале, и мы возили коллекцию итальянского художника, здесь представляли в Екатеринбурге, потом в Пермь отвезли, и со стороны башкирских художников возник очень большой интерес к этому творчеству итальянскому, и они мне предложили сделать выставку в городе Бирске. Но потом из-за пандемии практически все остановилось, и коллекция там висела полтора года. Всего она там на три года задержалась. То есть это такой вообще нонсенс. Но, наконец-то, в декабре мы ее, как сказать, вытащили и в Уфе показали.
Ну, а сюда из Башкирии кто-то, может быть, из вокалистов, из интересных актеров. Планируете вы привозить?
Ну, я познакомился с интересными очень людьми. Это дирижер-композитор Азамат Хасаншин, прям хотел бы его назвать, потому что он современный композитор, очень интересный. Он высококвалифицированный дирижер, закончил московские вузы. Он даже джазмен, у него свой джазовый проект. Вот сейчас мы как-то обсуждаем наш вот этот ответный какой-то шаг, чтобы сделать у нас здесь такой какое-то мероприятие. Пока я не знаю, какой будет направленность. Может быть, это будет даже современная культура.
Светлана, и возвращаясь к вашему творчеству, к вашему творческому юбилею, я хотел спросить, что ждет интересного нас, как зрителей, слушателей?
Я хотела бы, конечно, пригласить вас 1 марта на празднование своего юбилея, точнее, даже двух, то есть жизненный юбилей 50 лет и 25 творчества. Все мы хотим, вот сейчас закрутилось это колесо нашей программы, приглашены такие интересные люди, как Иван Иванович Пермяков, народный артист, Светлана Замараева, народная артистка, джаз-хор детской филармонии, руководитель Марина Макарова. Будут, конечно, сюрпризы. Ну, например, один дуэт я хочу спеть со следователем по особо важным делам, с прекрасным голосом. Фамилию не буду называть, не знаю, можно или нет. Пусть будет секретом и сюрпризом. И вообще еще очень много всяких хороших людей будет на сцене. Надеюсь, что получится хороший праздник. 1 марта приходите, Константин, вас тоже лично приглашаем.
Спасибо большое за приглашение. И все-таки вот 25 лет, ну, для творческого человека это, конечно, довольно ощутимый отрезок. Как он для вас прошел? С какими воспоминаниями?
Театру рознь, конечно. Я не работала больше ни в каких театрах. У меня в трудовой книжке один театр, Свердловский государственный театр музыкальной комедии. Он отличается от других, судя по разговорам, кто вот к нам приходил из других театров на работу устраиваться. У нас очень много талантливых людей, прямо личностей творческих. И у нас хорошая атмосфера внутри коллектива, добрая. То есть никаких там битых стекол в тапочке не бывает, как рассказывают некоторые, даже балетные. Поэтому как-то я не скажу, что не было трений, острых углов, но это все это нормально, это жизнь. Они как-то потом заканчивались, все мирились и продолжали дальше, как бы творческий путь рядом с друг другом. У нас много талантливых артистов.
Ну, на будущее какие такие вот творческие планы, которые вы бы хотели реализовать как певица, как вокалистка?
Знаете, такой вопрос первый раз мне задали в моем первом интервью 25 лет назад. Я помню свой ответ. Вот какой-то определенной цели у меня нет, но я безумно люблю классические оперетты. Не мюзиклы современные, а именно классику. Лигар, Кальман, Штраус, Офенбах. И если мне еще когда-то будет позволено исполнять их произведения или работать в этих спектаклях, я буду счастлива.
Ну, нужно вообще отметить, что наш театр музыкальной комедии отличается именно тем, что он все-таки вот этот классический репертуар, в отличие от других театров, пытается сохранить.
Да, не так много сейчас у нас идет классики, но все-таки действительно пытаемся сохранить.
Ну, это же... языков больше. А, да-да. Это же знаменитый вообще-то театр тем, что он когда-то ведь считался вообще ведущим российским театром, когда был вот этот золотой состав, да?
Да, при Владимире Курочкине он расцвел.
Ну да, это где-то,
театр,
наверное, конец 70-х,
ну,
начало.
Он знал весь Советский Союз.
Ну да, и... такие имена даже вот, которые, может быть, не часто вспоминают, а Валерий Барынин, допустим.
Конечно.
Да? Это был потрясающий певец, он потом уехал в Москву, в московской оперете работал, но это был человек, который вот голос такой, как, я не знаю, Риголетто, Скарпия, и он, да, вот этим голосом, это мощный такой бас-баритон, и этим голосом пел вот... оперетту, ну, в общем-то, оперетту эти довольно сложно исполнять, да, ее даже сложнее, чем оперу, и даже, я почему говорю, у меня опыт, хоть я и оперный певец, но опыт у меня все-таки летучей мыши есть свой, когда это еще надо говорить, а не разговаривать, еще не просто разговаривать,
танцевать.
А танцевать, нет, еще говорить и вписываться в эти музыкальные отрывки, то есть не просто разговор между года музыка, а надо вписаться в музыкальный отрывок, и потом еще так петь, как нас учили, что вот говорил, а потом, ну, не могу, хочется запеть, потому что я не могу выразить. Ну, вот такой жанр немножко выше, он очень энергетически затратный. Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы он развивался, именно классическое.
Если вы позволите, про театр, раз мы заговорили, сейчас идет юбилейный сезон, 90-й. Театру будет в октябре 90 лет. И вот в связи с этой юбилейной датой идет цикл вечеров. Это было недавно, буквально вот второй цикл. Их всего 4 будет. Вот второй был вчера, где мы по вехам, по эпохам как раз вспоминаем наш театр. И то, что Кирилл сейчас вспомнил Барынина, вот такого уровня артистов, начиная с 33-го года, было в театре очень много. Вчера включили запись Владимира Генина. Ему было 84 года, а он пел «Мистера Икс». Это как Голышев. Не дать сколько человеку лет, потому что голос звучит молодо, свежо, а сколько энергии через экран он нам, зрителям, отдал. Вот, Герман Беленький, режиссер этого проекта, Надельман, музыкальный руководитель проекта, Москвичева ставит номера уже в течение 7 лет, ну, номеров 200 молодежь исполнила. То есть такая связь поколений с экрана, вот эти мэтры, Барынин.
Обязательно Генин. Надо помнить. Да, а я, кстати, Сен-Гелутина. С Барыниным выступал в концертах, вот да. в Романсиаде, в конкурсе, в финальном, ну, хотелось бы даже сразу вспомнить, что он же ставил эти номера, то есть я ведь его мучил очень сильно, он не мог от меня добиться того, чего он хочет в вокальном отношении, даже немножечко он занимался, да, ну, да. в артистическом, потом, это ладно, и, в общем, был такой номер, когда два молодых баритона, и мы втроем пели вот этот романс с Барыниным. «Ямщик, не гони лошадей».
Валерий Барынин – это отдельная вообще веха в нашем театре. О нем тоже очень много говорили, вспоминали вот в этих передачах. Это было недавно. Поэтому вот, если вы спрашиваете, что еще интересного, 20 марта третья будет передача, следующий этап нашего театра. Интересно, приходите.
Спасибо. А сейчас в театр приходят... артисты, как вы считаете, какого они уровня? Вот я про молодых артистов, про молодых вокалистов, выпускников. Ну, есть такое какое-то разительное значение? Или вы думаете, да, вот в наши времена... Какое вообще будущее у нашего театра? Я, может быть, сейчас не конкретно о театре музыкальной комедии. Как бы, может быть, это такой общий вопрос о искусстве в целом, который нас окружает.
Я просто не очень люблю и не умею лукавить, но это ведь касается не только образования, культуры, искусства. Медицину возьмите, образование. Мне кажется, что в целом уровень образования упал. Вот то, что дети сейчас приезжают из училища, в консерваторию поступают, как пианисты, неважно, скрипачи, вокалисты. Удивляешься, что они не научены порой элементарным вещам. Поэтому нашей молодежи я вообще не завидую. Им приходится в театре начинать учиться тому, чему нас учил, например, Николай Николаевич Голышев. И мы это умели и знали, а они нет.
Ну, у меня есть тоже наблюдение, но у меня они что-то несколько другого рода. Вот,
Михаил, у вас же, я прошу прощения, есть опыт и преподавательской деятельности?
Ну, да, у меня, кстати, и дети поют, сыну сейчас 16 лет. Нет, я имею в виду анализ вообще ситуации, которая, ну, так сказать, происходит вообще в России, вот в ведущих театрах. Все-таки мне кажется, что сейчас, ну, хотя у меня тоже иногда бывает ощущение, я как-то вот ходил на мастер-класс Ильдара Абдразакова в Москве, это было Московской консерватории, и он собирал по всем консерваториям. Мне, честно говоря, уровень студентов не понравился, вот этих как бы лучших, потому что у них нет четкого понимания, что нужно действительно, вот как Светлана сказала, искать именно свой вариант. А один, видишь, что один, я хочу петь, как Абдразаков. Вот, допустим, я в кавычках говорю, да, вот такой посыл. Но если у человека нету такого голоса, да, а какой-то есть вот свой, нет, все равно мы будем вот такой манерой, да. Вот такие случаи там были. Когда мы учились, ведь не было еще интернета, да. И вообще не было, так сказать, вот этих влияний европейских, которые очень позитивные. Ну, допустим, язык итальянский, он хорошо для пения. Какие-то стали приезжать коучи, да, из Европы. В принципе, у нас этого всего не было. Это началось там, когда где-то в середине, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда уже стали разные приезжать там какие-то американские эти молодежные программы. Это все как бы очень позитивно, собственно, на вокальную школу. И мне иногда кажется, что я когда смотрю какие-то конкурсы, сейчас вот конкурс Хиблгезмавы, да, прошел.
Потрясающий конкурс.
Есть, допустим, Опералия Пласида Доминго проходила в Москве, да, по 2021 году. Я это вот отсматриваю все, ну и как педагог, в том числе с педагогическим каким-то взглядом. Мне кажется, что общий уровень вот молодежи, он в принципе как-то вот, они технически стали соображать лучше, ну, чем мы, то есть технически они уже, у них голос как-то выстроен, все, но вот с точки зрения менталитета и вот какой-то внутренней
культуры,
внутренней, да, подачи, духовного какого-то вот этого содержания, как-то вот, ну, мне кажется, что немножечко пустовато, что наше поколение, оно как-то более было, так сказать, ну...
Начитано, оккультурено, образовано.
Не знаю, сейчас стремление ведь больше карьерное стремление, то есть, а как-то тогда вот оно как-то было более, как сказала Образцова, свое известное выражение, мы просто хотели петь. Я вот как бы часто вспоминаю, да, вот ее выражение. Отсюда и вот это вот вроде бы техническая оснащенность, ну, готовность сделать всегда все, что вас попросят, и умение, это очень хорошо. Вот. Но, с другой стороны, для меня каких-то душевных качеств недостаточно. Это же тоже нужно вспомнить, когда впервые Валерий Гергиев поехал с труппой Мариинского театра в Америку, когда открыли вот эти границы, там все просто, ну, как говорят жаргонным языком, выпали в осадок от того, что люди, артисты русские, поет душа, и при этом такие огромные красивые голоса, просто они произвели фурор именно вот этой вот такой чистотой и непосредственностью. Вот. Но это встречается, конечно, но вот в массе вот мне этого не хватает.
Ну, есть надежда все-таки, что молодые артисты, приходя в театр, видя все-таки особую атмосферу, наверное, они смотрят на вас, ориентируются как на старших коллег, видя ваш опыт, видя ваш уровень образования, подготовки, впитывают что-то хорошее, и вы им, наверное, все-таки вольно или невольно передаете вот эти зерна правильные, правильные ростки, чтобы из них выросли все-таки настоящие артисты.
Да, ребята приходят толковые, вот если они хотят, вот это в себя впитать, да, опять о преемственности разговор. Они впитывают, и год-два это совсем другие люди на сцене. Они обучаемы, слава богу.
Есть надежда, что мы сохраним нашу русскую
традицию.
Нет,
ну, старшее поколение вообще, это очень важно. Я по себе просто помню, как вот эти люди, они создают какое-то такое поле, когда можно приобщиться, да, и как-то вот в этом поле потихонечку и приобретать опыт.
Я помню себя, мы же тоже пришли не стопроцентно обученные, тем более жанр, в который мне посчастливилось попасть, оперетта – это сложный жанр, но я помню, я бегала за кулисы, такой спектакль был «Hello, Dolly», и там очень сложный монолог у героини. Долли работала народная артистка России Галина Петрова, народная артистка России Надежда Басаргина, и они каждый по-разному делали этот монолог. И ты приходил за кулисы с открытым ртом, впитывал, как кто где паузы делает, как они их заполняют на такой зал, чтобы удержать. Ира Цыбина, я училась у нее просто держать правильно руки, пластики какой-то. Она настолько была органична, вот вокал, пение, танец, что это ноги не отдельно, голос отдельно. А вот как-то вот все красиво так, глаз не оторвать. Все бегали, молодежь, учились.
Наверное, некоторые напрасно говорят, что театр, жанр музыкального театра – это довольно легкий или простой. Он, наверное, на восприятие, на ощущение какие-то произведения, да, ощущаешь себя какую-то легкость после спектакля, но как вот с точки зрения артиста и актера, это, наверное, очень тяжелый все-таки труд.
Да. Нет, на сцене это должно казаться, что это очень легко. Как я сейчас уже тоже своим студентам я говорю, на сцене должно быть все легко, а вышли за кулисы, можете падать.
Это в том числе и функция вот этого музыкальной комедии, это чтобы человек, так сказать, вот тут он ушел полный сил, имеется в виду зритель, да, ушел после этого полный сил, а эти артисты потом могут упасть.
И отползать уже до гремешки на четвереньках.
Но зато это такой обмен, когда люди говорят, что ой, мы же так прям воспряли духом, это ведь я просто недавно думал, как это получается, что, ну, правда, в театре же немножко зритель отделен, да, ну, какой-то ведь все равно идет
вот, обмен энергии,
какое-то это общее поле создается, да, тоже, и вот оно артистам, да, начинает посредством его игры, как бы вот резонанс какой-то, оно раскачиваться начинает, и вот в этом поле происходят прям какие-то вот такие всплески. В общем, и всем хорошо, и артист подзаряжается, да, когда публика восприимчивая. Бывает же, что, как вот выходишь первое произведение, выходишь потом куда-то, говорит, что-то они вообще никак сидят вот так вот. А потом потихонечку, и уже вроде бы как вот все, энергия пошла.
А как в жизни вы напитываете свою душу? Что вас вдохновляет?
А, ну нет, я по-разному напитываюсь. Я как бы сказать вот... у нас же есть природа, вот я еще питаюсь своими какими-то интересами, которые у меня были до пения, это же я пошел в химики сначала, это интерес к природе, тот же самый у меня, в общем, отец к природе приучил, то есть это разные походы в лес, это велосипед, это просто созерцание, это, ну и я еще занимаюсь вот художественным фото, которое... Вообще, раньше я как-то еще ювелирным делом даже занимался, но это потом стало как несовместимо с пением. Но вот это вот искусство художественное, оно как-то во мне жило и продолжает жить. Ну, одно время оно отошло на задний план, пока, собственно говоря, художники не увидели мои вот разные творения в разных жанрах, там, рисунки, скетчи, фотографии, говорит, вам надо срочно делать выставку. Это было в 2019 году, в 2019. Я тогда достал вот это все, что у меня есть, и стал более уже серьезно к этому относиться. И сейчас уже и художественное фото я оформляю выставку, такую полноценную, то есть около 20 работ довольно крупного, ну, относительно крупного формата все-таки. И это будет вот дополнение к музыкальной части каких-то моих концертов или проектов. Ну, вот это вот оно на самом деле другая часть работает на расслабление. Позанимаешься одним, отдохнешь от музыки. Позанимаешься музыкой, отдохнешь, может, там вот от чего-то еще. Ну, так вот, сходишь в лес, подышишь воздухом.
Ну, я соглашусь, что переключение – это самый лучший способ напитаться энергией, восстановиться. Природа, да, это прям номер один. Просто каждый свою природу ищет. Кто-то в активном отдыхе, кто-то в пассивном. Ну, я, наверное, больше пассивно люблю полежать, на море посмотреть. Хотя путешествия тоже очень люблю. Вот храмы, базилики итальянские, вот в Чехии, они напитывают очень сильной энергией. А я сажусь поиграть на инструменте часто.
Да, и в филармонию можно ведь сходить, послушать просто симфонический концерт. От этого работа мозга улучшается. Просто что-то такое.
Посещение театров, да. Соседних, не своих. Драмы, тюза, оперы. Да, ну вот как-то так, если все в кучку собрать.
Сменить жанр.
Да, да.
Светлана, Кирилл, и в завершении нашей программы ваши пожелания нашим слушателям «Радио Воскресенье».
Перво-наперво хочется пожелать крепкого, уральского здоровья. Второе – это здоровье души. А душа восполняется искусством. И я сейчас не про наши театры говорю, и концерты. Любое искусство. Ходите в музеи, ходите на выставки, ходите в театры, концерты, филармонии. Полеты души.
Живите активно. Все-таки нужно как-то жить активно, даже, может быть, себе искать какие-то новые таланты. Это тогда как-то нам продлевает жизнь, да, это нам дает новые перспективы какие-то, если мы где-то в чем-то устаем. Вот.
Светлана, Кирилл, спасибо вам за интересную встречу. Я, конечно, присоединяюсь ко всем вашим пожеланиям. Хочу пожелать и вам крепкого здоровья.
Спасибо.
Творческих вам побед с предстоящими вашими праздниками. Конечно, хочу пожелать, чтобы вы реализовали все ваши задуманные проекты, радовали нас своим творчеством, своим мастерством.
Друзья, наша встреча заканчивается. Сегодня у нас в гостях были замечательные вокалисты. Солистка Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Кадочникова и оперный певец, педагог, организатор проектов, художественный фотограф Кирилл Попов.